Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И сегодня у нас такая новость, которая вот недолго проживет в разделе будущего, потому что буквально вот-вот она станет свершившимся событием. Наконец, в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея откроют выставку, посвященную 200-летию со дня рождения Ричарда Карловича Маака. Это произойдет 22 октября в 15 часов. Кстати, вход на открытие свободный. Но я сейчас хотел бы поговорить не о выставке только, она является поводом для нашей передачи, но и о самом Ричарде Карловиче, о его деятельности, потому что, во-первых, это один из людей, имя которого выбито на фасаде нашего базового отдела, отдела истории бывшего здания Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Это первый полевой исследователь, еще даже не Восточно-Сибирского, а Сибирского отдела, можно сказать, такая его ни с кем не сравнимая звезда этого отдела 50-х годов XIX века. Один из не самых близких, да, но тем не менее постоянных соратников Николая Николаевича Муравьева-Амурского, в честь кого назван наш музей, и, ну, можно сказать, один из первых иркутских ученых, потому что в Иркутске ученые бывали, начиная с XVIII века, да, со времен Мессершмитта, но если, скажем так, их не принуждали к этому, они предпочитали тут не задерживаться. Вот Маак один из первых людей, кто здесь не просто долгое время жил и плодотворно работал, но и сделал научную карьеру и стал, собственно, одним из имен мировой науки. В гостях у нас сегодня старший научный сотрудник отдела природы Наталья Валерьевна Пантюхова. Добрый день.
Здравствуйте.
И это не только потому, что Маак был в первую очередь ученым-естественником, хотя на самом деле программы его экспедиции включали в себя и геологию, этнографию, да, но в первую очередь, конечно, по своему профилю это был зоолог и ботаник. А во-вторых, потому что Наталья Валерьевна приняла активное участие в создании вот этой экспозиции, выставки, которая называется «222 дня на Амуре». И, напоминаю, открывается в 15.00 22 октября. Наталья Валерьевна, ну вот ваш Маак.
Мой Маак. Ну, вообще, я как человек, который также близок к, естественно, научным дисциплинам, да, всегда вот всех исследователей представляла такими вот альтруистами, да, потому что очень много разных историй и про того же самого Черского, и вот сейчас, знакомясь с личностью Маака, я в очередной раз ловлю себя на мысли, что люди без какого-то специального снаряжения ехали сначала за 8 тысяч километров, потом за 5 с лишним тысяч километров, только для того, чтобы изучать, узнавать, описывать и делиться этими знаниями с своими современниками, со своими потомками. То есть это действительно нужно быть ученым, не обязательно биологом, да, вообще вот ученым, который хочет продвигать науку, узнавать, развивать и так далее. То есть я всегда такими людьми восхищаюсь. И вот, знакомясь с Ричардом Карловичем, я в очередной раз восхитилась очередным ученым.
Ну, тут есть, конечно, чем восхищаться. Я напомню, что Маак, он, опять же, поскольку фотографии, которые до нас дошли, это такой, ну, если не пожилой человек, то уже вполне зрелый такой, лет к 50, да, но, к сожалению, у нас не осталось образа Маака-исследователя, который родился в 1825 году, в Сибирь прибыл в 27 лет, И вся его экспедиционная и исследовательская активная карьера укладывается в возраст 28 до 35-36 лет. То есть после 1861 года он уже никуда не ездил всерьез, такие неизведанные места, потому что все здоровье в первых этих экспедициях, всю свою, вот сейчас считается, что до 35 лет вообще человек молодой, да? Вот. А он всю молодость, можно сказать, там и оставил. Даже не в Иркутске, а в местах, по сравнению с которыми Иркутск реально был Парижем.
Ну да, но зато он, когда уже перестал ездить в всевозможные экспедиции, он получил возможность, как сказать, обрабатывать труды своих экспедиций. Это тоже занимает много сил, времени.
И здесь тоже хочется отметить, в принципе, вроде как не повод 200-летия сравнивать исследователя с другими, но вот этот параметр у него в каком смысле уникальный. Мы привыкли к стандартной биографии не только российского, кстати, исследователя, в данном случае то, что Мак прибалтийский немец, не является какой-то решающей деталью, потому что вот Мессершмитт объехал Сибирь, а его сочинения издаются 300 лет спустя, потому что все, что он написал, так или иначе не обработать, не издать толком не удалось. Мак такой счастливый в этом плане персонаж, ну и, конечно, в первую очередь его работоспособности, мы этим обязаны, все результаты его экспедиции изданы при его жизни. Это крайне редкая ситуация для российской науки, можно сказать, почти небывалая, то есть обычно есть какое-то вот научное наследие, возможно, кстати, оно есть, но мы о нем, к сожалению, ничего не знаем, потому что вот тут печальная такая деталь. Дело в том, что после кончины Ричарда Карловича Мака есть какое-то количество таких популярных или парадных к очередному юбилею очерков, небольшое количество научных статей, но ни одной монографии, ни одной биографии научной, собственно, к которой можно обратиться и найти справку. Даже у Мессершмитта такая биография уже больше 50 лет существует.
Но зато мало какой ученый может похвастаться тем, что уже при его жизни было 2 биологических объекта названо в его честь.
В этой связи как раз хотел уточнить, каково это работать над научными материалами исследователя, когда есть первоисточники, кстати, они у нас в книжном фонде краеведческого музея, бывшей библиотеки в Сорго, все представлены. Вот. Но нет никаких практически научно-исследовательских материалов о нем.
Ну, сложно работать, потому что, когда ты хоть и биолог, да, вот я по образованию биолог, ты можешь найти информацию про какие-то виды, а вот когда ты хочешь познакомиться с ученым, который впервые этот вид описал, или если этот вид назван в честь этого ученого, и ты не можешь это сделать, это как-то маленько удручает.
Ну вот, в этой связи у нас есть такая расхожая фраза, кочующая из энциклопедии в энциклопедию, из статьи в статью: в честь Ричарда Маака названо 18 видов животных и растений. Вот сейчас мы прервемся на анонс других мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, потом я хотел бы поговорить об этих открытиях подробнее.
До конца октября выставочный отдел «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает организованные группы записаться на театральное представление «Покровские посиделки». Участники в игровой форме познакомятся с историей одного из важнейших православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы. Ребят ждут русские народные игры, байки сибирского охотника. Они смогут познакомиться с народными приметами, пословицами и поговорками. Обязательно предварительная запись по телефону 8-395-2-20-03-68. А 25 октября в 14 часов покровские посиделки пройдут для всех желающих. Рекомендуемый возраст участия 6+. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Кровеческие записки». В студии у нас старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного кровеческого музея Наталья Валерьевна Пантюхова. И мы беседуем о Ричарде Мааке, 200-летие которого в этом году широко отмечает Россия, ну и наш музей, где, собственно говоря, он работал более 150 лет назад, и о его открытиях. И вот, в частности, вот эта устойчивая фраза 18 видов растений, 4 вида животных, а также вот этот один из родов растений маакия, названный в честь маака. Но кроме, может быть, черемухи маака, которая знакома хотя бы садоводам, я думаю, что все остальные, упомянутые даже в популярных источниках растения и животные, достаточно редкие. Давайте хотя бы некоторые характеризуем, ну, чуть подробнее, чем просто перечислить названия.
Да, давайте. И вот хотелось бы сначала с радиослушателями окунуться в наше знаменитое озеро Байкал. Дело в том, что в озере Байкал обитает огромное количество эндемиков, и среди них есть амфипод гамарус под названием Эулимногамарус маака.
Это амфипод, кто это?
Амфиподы – это группа ракообразных, которые обитают и в Байкале, и в морях. Но вот те, которые обитают в Байкале, это сугубо эндемики, их очень часто называют бакоплавами.
Простым языком говоря, это рачок.
Ну да. Относится к ракообразным.
Он хоть виден без микроскопа?
Виден.
И будет присутствовать на выставке?
Будет присутствовать на выставке, да.
И это особенно интересно, потому что, во-первых, насколько я успел убедиться, вот этот как раз вид, это же вид, да?
Вид.
Животных не упомянут в перечислении, например, ну, в популярной Википедии, хотя сам он там есть, да, но его надо по другим источникам искать. Во-вторых, он связан, насколько я вот успел от вас узнать, с именем еще одного исследователя Сибири.
Да, дело в том, что изначально, когда этот вид был открыт, его сначала Герцфельд причислил к виду Гамарус варикозус. Есть такой тоже вид бакоплава в Байкале. А вот Бенедикт Иванович Дыбовский, он перенес этот вид в род Эолимногамарусы.
Скорее всего, именно он добавил...
Ну, скорее всего, он добавил, да, ему видовое название маака.
Дело в том, что когда Дыбовский здесь в Иркутске был в ссылке, в свою очередь активно работал на сибирский, восточно-сибирский отдел географического общества, маак уже сюда вернулся в чинах. И служил в Иркутске директором училищ Иркутской губернии, главным инспектором училищ Восточной Сибири вплоть до 1879 года. Так что вот со всеми вот польскими исследователями Дыбовским, Черским, Чекановским он был знаком более чем хорошо. И некоторым из них наверняка покровительствовал.
Ну, скорее всего, да.
Ну, давайте о других видах.
Ну, вообще, можно, да, такую небольшую ремарочку ставлю? Вообще, вот с названием какого-то биологического объекта в честь какого-либо ученого, вот здесь вот тоже вызывает большое количество споров. Дело в том, что какие-то виды могли быть названы самим ученым, да, в честь себя любимого, какие-то виды животных назывались другими учеными в честь, как бы, уважения к тому ученому, в честь которого, или не обязательно ученому, кстати, есть и виды, которые названы не только в честь ученых, каких-то других личностей.
Ну да, есть клуб в честь Гитлера, например.
Ну вот, да. Поэтому вот если кто-то заинтересовался темой Ричарда Карловича Маака, да, и начнет искать, какие виды действительно были названы вот самим Мааком, в честь Маака, то в разных источниках цифра-то абсолютно разная.
Ну, тем не менее, эти названия – это все-таки не произвол и не выдумка, а конкретные, реально отличающиеся от других животные растения.
Да, совершенно верно.
Ну вот давайте, например, из тех, которые точно будут представлены на нашей выставке сначала.
Ну, например, на выставке будет представлена также еще и дальневосточная черепаха, это ее русское название, а на латыни она звучит как Пелодискус мааки, то есть, соответственно, названа она в честь самого Ричарда Карловича. И он действительно, когда он путешествовал по Амуру и разговаривал с местными жителями, они действительно ему рассказывали про то, что у них обитает вот такая вот черепаха. Поэтому вполне возможно, что эту черепаху Ваху назвал именно сам Ричард Карлович. Но это тоже, как говорится, надо выяснять.
Ну да, в отсутствии научной биографии, конечно, много вопросов, но тем не менее, это уникальное животное. Вообще большинство водоплавающих черепах же живут в морях, да?
Нет, как раз. Ладно, вот тогда. Большинство пресноводных.
Все, извини, я был уверен. Уникальное животное, которое только вот на территории Приморья, ну, частично Манчжурия, я так понимаю, водится. Именно поэтому оно не попадало в поле внимания ученых до того, как, собственно, в эти места не отправились экспедиции сибирского отдела.
Да, то есть
инициированная Николаем Муравьевым.
Узкий ареал, причем ареал находится в малоисследованной области, поэтому, конечно, это было открытие.
Ну, а еще, наверное, самое знаменитое животное, которое более-менее знают даже не посвященные в биологию люди.
Парусник Маака, например.
Это не корабль.
Это совершенно не корабль. Это бабочка, которая относится к роду парусников из-за специфической формы его крыльев.
Она красивая?
Она очень красивая, так же, как и улим Нагомаруса Маака, так же, как и вот панцирь дальневосточной черепахи. Эти бабочки будут представлены на выставке. Они достаточно крупные, у них очень красивые переливающиеся крылья, то есть такая очень заметная бабочка.
Ну и на сегодняшний день в границах современной России это самая крупная дневная бабочка нашей страны.
Ну да.
Ее иногда еще ошибочно называют махаон Маака, но это именно парусник.
Но махаон, он тоже относится к парусниковым,
а, вот
поэтому их
дело.
Путают.
Хорошо, ну, давайте теперь о растениях.
О растениях. Ну, мы уже упоминали черемуху Маака, как самую известную среди садоводов. Дело в том, что многие люди, жители нашего города и гости нашего города, наверняка проходят мимо нее, может быть, даже каждый день, но не все догадываются о том, что это именно эта черемуха. Дело в том, что у нас в городе Иркутске черемуха Маака произрастает на улице Карла Маркса, в частности, одно дерево прямо возле входа в наш отдел природы.
И так ненарочно получилось.
Но ее, скорее всего, высаживали специально, конечно, ну, в смысле, когда вот озеленяли город. И в большом количестве она произрастает на острове Конный, также в пределах города Иркутска.
Ну, сегодня этот вид, поскольку он культивируется как садовый, такой городской, он уже даже не только в Сибири произрастает, а первоначально это чисто дальневосточный вид, да?
Ну да, видимо, из-за того, что само по себе дерево неприхотливое, и оно очень хорошо прижилось, почему бы не культивировать его и здесь? Дело в том, что оно очень необычное, оно, с одной стороны, кажется, что это вроде как и черемуха, но как-то и ствол у нее другого цвета, и пахнет от нее как-то немножко не как от обычной черемухи. Дело в том, что кора у нее красно-коричневого цвета, на основном стволе, когда дерево становится уже взрослым, начинает отходить чешуйками. Аромат у нее более такой вот утонченный по сравнению с обыкновенной черемухой.
Интересно. Ну, а может быть, менее крупные растения?
Менее крупное растение. Ну, хорошо, например, чимерица Маака.
Это что такое?
Это растение травянистое. Имеет лацетовидные такие широкие листья с продольным желкованием. Цветет оно, у них цветок верхушечный, и на месте цветка образуется плод, ягода ядовиты, все органы этого растения. То есть это растение является хоть и очень хорошим медоносом, оно привлекает насекомых опылителей, но оно себя спасает от травоядных животных тем, что вот оно все ядовитое. Но используется в нетрадиционной медицине, но, как пишут врачи, что это надо делать под строгим присмотром специалистов, потому что самолечение может привести к отравлению.
А цветочки есть какие-нибудь среди видов, открытых Ричардом Карловичем или названных в его честь?
Есть, например, астра Маака. Это тоже красивое многолетнее растение травянистое, это сложноцветное, то есть астровое, как по современной систематике его называют. Почему называют сложноцветное? Потому что соцветие, корзинка, состоит из огромного количества мелких, как правило, однолепестковых цветочков. И вот астра Маака как раз относится к этому семейству. Если смотреть на растение, то кажется, что это большой цветок с нежно-голубыми лепесточками, которые вот усеивают все лоно цветка. Но вот на самом деле вот каждый лепесточек – это отдельно взятый цветочек.
Большинство астр, которые мы знаем, они выведены селекционерами сейчас, да? А это та, которая растет в дикой природе.
Да, это дикий вид.
Ну, давайте еще хотя бы один.
Ну, еще среди растений мы можем встретить лилию мака. Но вот если начать изучать это растение, то по латыни она будет лилиум пенсильваникум, но у нее второе название – вариация маки.
То есть она растет и в Америке, получается?
Ну, видимо, да. Есть виды, которые очень широкий ареал имеют. Возможно, ее назвал какой-то американец в честь самого Ричарда Карловича, да? Не обязательно, что сам мак приложил руку к изучению этого цветка. Ну, вот в честь него его назвали. Как все лилии, это редкое растение, это травянистое растение, цветок, как у всех лилий, имеет 5 длинных ланцетовидных лепестков, очень красивого яркого окраса, темно-розовый, красный, с черными пестринками. Ну и, как все лилейные, это очень пахучий цветок с длинными тычинками, которые выглядывают вот из самого цветка.
Ну что ж, давайте сейчас прервемся на анонс других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
«23 октября в 18:30 отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает на заседание Иркутского киноклуба, где зрителям покажут документальный фильм Владимира Головнева «Опытным путем». За пределами университетских аудиторий и исследовательских лабораторий в глубине России живут настоящие мастера своего дела. Их изобретения появляются в маленьких селах и на окраинах уездных городов, в домашних мастерских и гаражных боксах. Фильм расскажет об изобретателях, которые без грантов и научных степеней решают задачи, актуальные для страны. Вход на просмотр фильма свободный. После показа планируется его обсуждение. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2. Телефон для справок 8-395-2-33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», беседуем о выставке «222 дня на Амуре», которая приурочена к 200-летию со дня рождения выдающегося российского исследователя, звезды сибирского отдела Императорского русского географического общества 50-х годов XIX века Ричарда Карловича Маака. И в гостях у нас старший научный сотрудник отдела природы Наталья Валерьевна Пантюхова, один из авторов природной части этой выставки. Ну вот мне хотелось бы здесь кратко все-таки перечислить, для тех, кто не попадет, хотя я всех приглашаю, открытие 22 октября в 15 часов в отделе «Окно в Азию». Хотелось бы перечислить основные экспедиции Ричарда Карловича Маака, которые все улеглись 8 лет. Первая экспедиция летом 1853 года отправилась из Иркутска на север. Можно сказать, что самая тяжелая, да, но она, по крайней мере, не имела никаких политических сложностей, поскольку эти места были устойчиво закреплены за Российской империей уже почти 200 лет. И, соответственно, закреплены, но вот левобережье Лены, она поэтому и получила название Вилюйская, эта экспедиция была обследована очень плохо. И вот почти без подготовки учитель естественных наук Иркутской гимназии, которого, конечно, никаким экспедиционным премудростям не учили в те времена, отправился и полтора года провел в Якутии, в зоне вечной мерзлоты, почти около полярного круга. Едва, в общем, выжил, как он сам свидетельствует в описаниях. А потом, как только вернулся, не успел даже начать обрабатывать эти материалы, его Николай Николаевич Муравьев включил в состав второго амурского сплава 1855 года, и он вот провел 222 дня на Амуре. Это туда и обратно, то есть он доплыл, ну, не до устья Амура, тогда еще шла Крымская война, и поэтому экспедиция где-то вот в 500 километрах от устья закончилась. Но все среднее и нижнее течение Амура, оно тоже было совершенно не обследовано, тем более в научном отношении. Он первый, кто оттуда привез богатейшие результаты. Ну и последняя экспедиция уссурийская. В 1859 году в Уссурийский край, на тот момент еще не принадлежавший официально Российской империи, хотя уже были заявлены интересы, там это сейчас Приморье нынешнее, маг был отправлен несколькими спутниками, но, к сожалению, там его здоровье окончательно ему изменило. И в конце лета они доехали все-таки до озера Ханка, но широкую программу исследований выполнить не смогли. Тем не менее, даже оттуда он привез, там и другие его спутники заболели, еще никто не знал этот довольно коварный климат наших дальневосточных субтропиков. 618 видов растений, почти 100 видов животных. Вот эти три экспедиции в сумме, за которые он был, кстати, награжден. Тогда еще не было даже у географического общества своих наград, и просило общество сначала его представить к кресту святого Владимира четвертой степени, ну а за участие в возвращении России амурских владений по просьбе Муравьева-Амурского он был награжден орденом святого Станислава второй степени. Вот это такая его краткая биография, связанная с экспедиционным исследованием Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наталья Валерьевна, вообще, как сейчас собираются экспонаты, связанные с маком? Ну, вот если бы речь шла об исторических вещах, я бы другому человеку этот вопрос задал, да, но ученый-естественник, он сохраняется и как раз в открытых или названных в честь него видах животных, растений.
Да, совершенно верно. Я уже обмолвилась о той же самой черемухе мака и об улимногомарусах маака. Ну, черемуху маака экспонат делали собственноручно мы с моим коллегой Александром Андреевичем Никулиным. Дело в том, что он собирал биологический материал на острове Конный, а я изготавливала сам гербарий. То есть это высушивание фрагмента образца растений в специальном ботаническом прессе и фиксация его на плотном листе бумаги.
В чем ботаническом?
Ботанический пресс. Это специальное такое устройство, напоминает две рамки деревянных формата А3, на которых натянута сетка-рабица и зажимается стопка газет между вот этими рамками, и вот в этих газетах сушатся растения. Причем растение вкладывается в двойную листочек газеты, а между ними прокладываются одинарные листочки газеты. Чтобы растение лучше высыхало, нужно каждый день одинарный листочек газеты проглаживать утюгом, чтобы избавиться от влаги.
Это растительный, как сказать, экспонат, да?
Это растительный экспонат, да.
А животный?
А улей многомарусов мака изготавливал сам экспонат другой мой коллега, старший научный сотрудник Суслов Александр Владимирович, из материала, который предоставила сотрудница НИИ биологии ИГУ Ксения Верещагина. У нее были взяты прямо живые гомарусы, и Александр Владимирович вот путем гуманного умерщвления и специального процесса высушивания и, значит, придал им форму, чтобы они более естественно смотрелись. И вот таким образом они будут присутствовать на выставке.
Ну что ж, можно теперь увидеть, ну, по крайней мере, чем цветок черемухи мака отличается от обычного, рассмотреть этого рачка, который вообще в воде не очень-то виден, потому что он прозрачный практически, это он форму и цвет приобретает.
Да нет, они при жизни в воде тоже цветные все.
Да?
Да.
То есть он такой же красноватый?
Да.
Его можно, кстати, в каких местностях Байкала встретить?
Он по всему Байкалу повсеместно распространен.
Будем надеяться, что его можно и в Листвянке поймать.
Ну, не возле самого берега, это нужно спуститься на глубину немножко.
А, то есть он
не прибрежный вид, да? Не прибрежный.
Ну что ж, я всех еще раз приглашаю в «Окно в Азию» 22 октября, 15 часов. состоится торжественное открытие выставки «222 дня на Амуре». Там будут и материалы из книжного фонда, о которых я так мельком упомянул, и некоторые интересные композиции, специально сделанные для этой выставки. Приходите, не пожалеете. 3 июля 21-а. 22 октября в 15 часов. Ну, если какие-то выяснить хочется подробности, пожалуйста, телефон экспозиционного отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 8-395-2-25-98-21. Напоминаю, что с нами сегодня была старший научный сотрудник отдела природы нашего музея Наталья Валерьевна Пантюхова. Что вы пожелаете нашим радиослушателям, хотя мы с вами вообще довольно часто встречаемся?
Ну, во-первых, пожелаю всем хорошего настроения, оптимизма, здорового альтруизма, ну и изучайте мир, он прекрасен.
Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, ведущий передачи «Краеведческие записки», заканчиваю этот выпуск. Напоминаю вам номер 336230, это телефон нашего музейного визит-центра. В ближайшие дни он, к сожалению, закрыт, у нас небольшой ремонт по адресу Карла Маркса 13, но уже в начале ноября точно снова сможет вас принять. А пока телефон все равно работает, можно там выяснить любые подробности нашей текущей музейной работы. Заходите на наш сайт iokm.ru, смотрите и слушайте нас в наших социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.